Мы же продолжим беседу с политологом, доцентом кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. С нами на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Евгеньевич, хотел бы с вами вот чуть подробнее поговорить, на мой взгляд, о любопытной теме, которую Лавров поднимает. Он говорит, что на смену евроатлантической должна евразийская безопасность прийти, ну, для России в частности, да, и чтобы никто из-за океана, как он там выразился, не мешал. Американцы, конечно, говорят, будут совать нос во все эти процессы, но вот так или иначе. Как вы считаете, объединение всех объединений, которые существуют на евразийском континенте, да, вот эти ШОС и там, пускай частично, да, БРИКС и Евразес, ну, в общем, вот он как-то упомянул множество объединений, могут ли, на ваш взгляд, они стать единым объединением? Ну и там дверь для западной части континента, Лавров сказал, мы не закрываем. Кто-то может, на ваш взгляд, из Западной Европы присоединиться к этой евразийской безопасности?
Ну, я думаю, что в целом все равно, наверное, не стоит вести речь о какой-то единой, тем более там иерархизированной, четко вертикализированной организации. Собственно говоря, в этом и заключается задача, о которой говорит и министр, о которой говорит президент Путин, о которой вообще, собственно говоря, который преследует Российская Федерация, предлагает всему остальному миру. Это именно создание равноправного взаимодействия по интересующим вопросам, и вопрос безопасности здесь носит приоритетный характер. То есть, скорее, это такая сетевая модель взаимодействия всех заинтересованных сторон, которые уже успели подтвердить свою заинтересованность и способность решать совместно другие какие-то вопросы, да, рано или поздно выходить на фундаментальные форматы сотрудничества, вопросы безопасности. И, конечно, здесь закрывать двери ни для кого не нужно. В этом плане такого рода модель, перспективная модель Большой Евразии, она и потому и будет формировать альтернативу западноцентричному вот этому так называемому порядку, основанному на правилах, потому что здесь не будет каких-то жестких таких обязывающих оснований, да, то есть, условно говоря, каждый, кто будет разделять определенные общие подходы, тот и будет участвовать в этом процессе.
Есть ощущение, что все-таки с определенным уровнем иерархии и дисциплины дело бы двигалось быстрее.
Но смотря что считать дисциплиной и порядком, да, понимаете, одно дело, если речь вести о каких-то основополагающих документах, которые подписывают все входящие в объединение государства, то, естественно, все это проходит через парламентские ратификации, в этом плане является обязывающими основаниями. Но речь идет в первую очередь о противодействии оппозиции, так называемым неформальным сдерживающим началом, которыми, собственно говоря, злоупотребляет Запад. В частности, запугивая разного рода своих так называемых партнеров тем, чтобы они голосовали, как нужно, в Генеральной Ассамблее ООН, значит, там отключат какой-нибудь рубильник, или, соответственно, не угрожали бы военными переворотами и разного рода цветными революциями тем государствам, которые демонстрируют какую-то альтернативную точку зрения, может быть, даже совершенно периферийные для Соединенных Штатов вопросах. Иными словами, безусловно, то, что связано с какими-то юридически значимыми документами, в которых участвуют по доброй воле в соответствии со всеми необходимыми процедурами государства, естественно, это действующие модели. Но ущербность западной модели заключается именно в том, что там действуют вот эти вот так называемые правила, которые никто никогда не видел. То есть, говоря, когда гегемон может давить на того, кто не способен сказать ему «нет», разного рода вот такими обходными маневрами. Безусловно, большую часть современного мира это устроить не может уже.
Александр Евгеньевич, как считаете, вот упоминание несколько раз Лавровым Шольца, говорит ли это о чем-то? Во-первых, было упомянуто, что он не очень порядочно говорил о поддержке Си Цзиньпинем мирных переговоров по Украине, да, и еще раз упоминал его, когда в качестве, как сказать, цели визита, как-то он так сформулировал, любопытно, что на самом деле вот эти бизнесмены, которые Шольца сопровождали, они договаривались о переносе записи своих производств в Китае. И вроде как Шольц того не хотя на дипломатическом, на там, уровне управления де-факто ездил договариваться о переносе этих самых производств. Как считаете, тема вот эта вот, она насколько серьезна? Дело в том, что совместно с этим он обозначил, Лавров, я имею в виду, силы, с которыми внутри Германии можно было бы говорить, и это не силы, которым принадлежит Шольц.
Ну, безусловно, у визита Шольца было две плоскости, политическая и экономическая. Политическая заключалась в том, чтобы посылать сигнал от сигнал или прямое послание от Брюсселя, от политического Запада, Евросоюза в целом, в адрес Китая относительно необходимости давить на Россию для того, чтобы подтолкнуть Россию, да, заставить Россию принять условия Запада, так называемую формулу Зеленского. А экономическая составляющая заключалась в большей степени как раз в интересах непосредственно самой Германии, которая в условиях резко дорожающих энергоносителей, инфраструктурного ограничения для приобретения необходимых ресурсов, конечно, сегодня приходится искать механизмы децентрализации такой, да, выхода, трансграничного выхода за пределы самой Германии. И Китай, безусловно, с его огромным 1,5-миллиардным рынком и всеми необходимыми технологиями является хорошей площадкой не только для Германии, скорее здесь даже Германия пытается конкурировать там с теми же самыми французами, которых тоже пытался привести Макрон в свое время в рамках своего визита в Китай. Поэтому, конечно, получается, что у самого Шольца политическая задача несколько такая передавать привет от других центров принятия решений, а у экономистов, у бизнеса, у представителей экономики задача, наоборот, в большей степени в конечном счете национальное, да, найти инструменты сохранения своих экономических позиций, возможности работы в Китае, да, присутствия своих компаний для того, чтобы здесь минимизировать издержки.
Как, кстати, оцениваете те силы в Европе, которые назвал Лавров в качестве тех, с кем можно было бы вести диалог? Он назвал правых в Германии, альтернативу для Германии, правых во Франции, Марин Ле Пен и ее движение, и Фараджа еще назвал, Великобритания, да? Все это правые партии. Это что такая за ориентация, Александр Евгеньевич, на правых политиков?
Но это скорее не столько правые, сколько альтернативные силы. К тому же Лавров действительно ограничился в большей степени крупнейшими государствами, наиболее значимыми государствами Запада. Хотя вполне, если было бы, я думаю, больше времени и на ответ на вопросы, в общем, если была бы дискуссия, то, конечно, можно было бы говорить о Европе в целом, потому что мы видим, насколько меняются предпочтения электоральные там, в той же самой Словакии, например, где недавно в довершении к парламенту и правительству, которые сменились в прошлом году, добавился президент. В общем-то, таких национально ориентированных, прагматично ориентированных интересов. Выборы в Нидерландах были тоже достаточно интересные в прошлом году, где Герт Вилдерс выиграл выборы, хотя, правда, так и не смог сформировать коалицию. Но в любом случае это все демонстрация такого электорального сдвига, который происходит в Европе сегодня. И альтернатива для Германии, и Марин Ле Пен — это наиболее яркие представители, да, наиболее яркие политические силы, соответственно, в крупнейших государствах Евросоюза. Но в Великобритании Фарадж, он, несмотря на то, что в последнее время оказался в тени, сейчас все более и более становится востребованным. Я даже обращу внимание на то, что, например, даже недавний премьер-министр Ли Страсс пытается тоже прислониться, в общем-то, к его позициям и к его тезисам в силу того, что, действительно, в Англии тоже есть потребность в альтернативе, потому что нынешние политические силы просто себя со всех сторон дискредитировали. Поэтому то, что говорил Лавров, это скорее интерес действительно России, который с интересом наблюдает за ростом вот этих политических сил. А дальше уже выбор самих европейцев, да, то есть вопрос о том, правы они, не правы. Собственно говоря, здесь за кого голосуют люди, с теми нужно будет работать.
Вы знаете, просто у нас очень часто любят говорить, что есть там Байден и Трамп, и для России сначала говорилось, лучше вот один, либо второй, а потом вроде как никто не лучше, все они проамериканские, а не пророссийские, проевропейские или про какие-то еще. Не получится ли здесь так же, что вроде как сейчас на старте можно с ними говорить, а когда они придут к власти, не получится ли так, как в Италии это было, да? Вот там же тоже, в общем, ну не правые, но проитальянские ребята пришли к власти, и оказалось, что они ничем не лучше, чем те, кто были до них и говорили антироссийские, русофобские вещи. Я, кстати, два слова еще про Фаража скажу, потому что он довольно редко пока что звучит. И, как я понимаю, это, ну, скажем, идеолог Брексита от кола Великобритании, от всего остального Евросоюза и довольно-таки правый политик, основатель партии независимости и бывший член консервативной партии.
Угу. Ну, я согласен с кейсом Италии, на самом деле, действительно, это важный момент, потому что в Италии тоже вроде бы как сменились электоральные предпочтения, избрали силу альтернативную, но она пошла вот в традиционном мейнстриме. Но мне кажется, что в долгосрочном плане она, конечно, и Джорджа Мелони сама, и, в общем-то, та сила, которая за ней стоит, они, конечно, играют против собственных интересов, потому что в следующий раз избиратель просто это вспомнит и скажет, ну зачем за них голосовать, если они такие же, как все. Mm-hmm. Поэтому, конечно, в этом ключе политики сами для себя решают, что для них важнее. Условно говоря, политические преференции от заокеанских партнеров, да, либо все-таки продолжение политической карьеры на своей национальной земле. Но еще раз повторю, что по большому счету пока что это все-таки отдельные политические сигналы из разных государств Европы. Конечно, системного характера они такого значимого еще не приобретают, скажем, для предстоящих выборов в Европейский парламент в этом июне, на мой личный взгляд. Но в перспективе, я думаю, будут четко все по Гегелю, то есть вот эти количественные изменения, они все равно не могут не привести к качественным изменениям в определенной перспективе, просто потому что европейцы действительно ждут все-таки того, чтобы занимались их вопросами, а не заставляли их самих решать вопросы чужих сил, чужих людей, которые...
Да, решать чужие проблемы, попросту сказать.
Чужие проблемы, либо по ту сторону океана, либо вот в непонятном соседнем государстве.
Да. Александр Евгеньевич, спасибо вам большое за беседу. Политолог Александр Коньков был с нами на связи.